Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Михаил Делягин, я экономист. Не могу не отреагировать на новость, которая, значит, здесь прозвучала, что вот водители хотят, чтобы их больше штрафовали. Да не их, чтобы больше штрафовали, а чтобы штрафовали больше тех, кто нарушает правила. Потому что когда страна превращена в проходной двор, заходи, кто хочет, бери, что хочешь. Когда можно ездить в Москве по киргизским правам, которые там в аулах, сколько там, $200, 250 они стоят, когда уже некоторые наши таксопарки практически, ну, полуофициально, когда говоришь «джихад-такси», все знают, о чем что имеется в виду. Ну, естественно, в этой ситуации, так сказать, нетерпимое положение сложилось на наших улицах. О, извините, нетерпимое для обычных водителей и нетерпимое для обычных пешеходов. Ну, для начальства, естественно, все в порядке, все хорошо, так и должно быть. А мне очень понравилось, что у нас, оказывается, послание президента прослушало 270 тысяч москвичей старше 4 лет. Я просто себе представляю 5-летнего малыша, который, так сказать, чем-то своим занимается перед телевизором, вот он тоже попадает в этот список. Все-таки хотелось бы узнать, сколько у нас прослушало послание президента людей, начиная с 18 лет, совершеннолетних. Но спекуляция на тему того, что вот в этом году минимум с 13 года, знаете, это все спекуляция. На самом деле это выражает две вещи. Первое. У нас помимо телевизора появилась масса других способов получения информации. Огромное количество моих знакомых смотрят телевизионные программы через YouTube. Даже не через интернет смотрят сайты соответствующих телеканалов, хотя таких тоже много, а просто через YouTube. Я и сам такой же. И, во-вторых, это снижение – это возврат к некоторой нормальности. У нас после 2014 года было ощущение военного времени. Это ощущение военного времени закончилось. Ну, на самом деле, это неправильно, что оно закончилось, потому что цирк с Украиной только-только начинается, на самом деле. Они сейчас немножко консолидируют власть, и мы получим не провокации в Керченском проливе, мы получим провокации с крылатыми ракетами. Но общество устало, с одной стороны, слушать постоянные новости, а с другой стороны, крымский консенсус закончился. Пенсионная реформа ликвидировала крымский консенсус, общество пришло в привычное для себя положение, от непривычного для себя состояния солидарности с властью, оно вернулось в привычное для себя положение, при котором оно воспринимает власть как своего врага. Это результат пенсионной реформы, повторюсь. Вот. Ну, естественно, что, соответственно, внимание к действиям власти, в том числе к президентскому посланию, оно вернулось на докрымский уровень. Если настроение людей сейчас примерно соответствует времени болотных протестов, то внимание к власти, оно пока еще задержалось на 2013 году, оно пока еще до 2011 года не дошло. Ну, послание президента – это замечательно важное событие, и у меня в связи с этим, мы о нем еще поговорим, у меня в связи с этим к вам вопрос, потому что мы теперь проводим голосование, это замечательно, у меня к вам вопрос. Очень простой. Как вы думаете, в ближайший год материальное положение вашей семьи улучшится или ухудшится? Если вы считаете, что положение вашей семьи улучшится, материально, подчеркиваю, пожалуйста, звоните 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что в ближайший год материальное положение вашей семьи ухудшится, пожалуйста, звоните 8-495-637-65-18. Еще раз. Если вы думаете, что в ближайший год материальное положение вашей семьи станет лучше, 637-65-19. Если вы считаете, что в ближайший год положение вашей семьи станет хуже, 637-65-18. Это касается всех и заботы государства о вас, и ваших собственных усилий. Это посмотрим на такой индекс социального оптимизма. Разумеется, пожалуйста, звоните 8 800 297 02, пишите WhatsApp и Viber плюс 7 967 297 02, пишите в чат на YouTube, пожалуйста, вот вы можете меня здесь видеть, я машу руками, с задержкой в 30 секунд вы все увидите и даже успеете написать. Ну и, соответственно, можно обсуждать на страничке «Комсомольской правды» в соцсетях, но просто понимайте, что если вы что-нибудь не то напишете ВКонтакте, вы можете попасть под уголовное дело. Если вы напишете что-нибудь не то, в смысле, что Россия хорошая, в Фейсбуке, вас могут там забанить. Но если вы напишете в Твиттер, вроде там никаких претензий особо не было, поэтому... В Твиттере, наверное, самое безопасное, но я Твиттер не увижу, отреагировать не смогу. И, значит, возвращаясь к посланию президента, ну, президент назвал 4 основных фактора, за счет которых предполагается поднимать российскую экономику. Ну, с колен ее подняли, но, вероятно, подняли в такую позу, которую, в общем-то, неловко называть. Во-первых, это рост производительности труда, улучшение делового климата и качество национальной юрисдикции, чтобы деньги... не бежали за границу. Это, да, извините, первое, это рост производительности труда и улучшение делового климата. Второе, это качество национальной юрисдикции. Ну, улучшение делового климата и качество национальной юрисдикции, скажем, этим занимается, среди прочих, господин Аветисян, если я правильно понимаю. Это тот самый предприниматель, по жалобе которого американский спекулянт Калви из Беринг-Восток, который 20 лет у нас работал, а прекрасно себя чувствовал, сейчас сидит в СИЗО. Так что понятно, что с деловым климатом и качеством национальной юрисдикции у нас все будет в порядке, потому что, ну, как бы, светлые головы этим занимаются и эффективные менеджеры. Вот. Дальше это нормальная инфраструктура и логистика, и дальше это подготовка кадров. То есть рецепты роста экономики очень правильные, они вызвали всеобщий энтузиазм, как необходимо. Ну и на самом деле я очень люблю читать телеграм-каналы, и когда вот я увидел реакцию телеграм-каналов на послание президента, я понял, что государство совершенно напрасно пытается заблокировать российский телеграм, потому что оно его полностью контролирует. Когда я читаю основные телеграм-каналы, я вижу большую степень единодушия, чем... даже просматривая разные каналы российского телевидения. Повторюсь, уровень единодушия... Я, естественно, не все смотрю телеграм-каналы, но основные. И уровень единодушия в российском телеграме, который я вполне разделяю, значительно выше по отношению к посланию президента, чем, так сказать, мнение, чем единодушие, которое проявляется в российском телевидении. При том, что телеграм-канал есть формально оппозиционный, формально лоялистский, и из этого можно сделать вывод, что государство полностью контролирует пространство телеграм-каналов. Соответственно, не очень понятно, зачем это пространство периодически пытаться зачищать. Возможно, это следствие той самой эффективности государственного управления, о котором мы так много говорим. Ну, а теперь давайте послушаем, что же, собственно говоря, говорил Владимир Владимирович Путин. Давайте, пожалуйста, включим синхрон.
У нас мощная финансовая подушка безопасности. Впервые в истории наши резервы полностью покрывают внешний долг. Как государства, он у нас очень небольшой, так и коммерческого сектора. И эти деньги работают. В том числе в полном объеме поступают в российский бюджет доходы от размещения средств Фонда национального благосостояния. Поэтому я обращаюсь к тем коллегам, которые постоянно критиковали правительство, финансовый, экономический блок, где деньги, куда мы их там вкладываем. У нас есть задача дорастить там до определенного уровня и потом потихоньку использовать это, не раскачивая макроэкономическую ситуацию. Вот мы сейчас к этому подошли. Мы начинаем это делать. Эти доходы от размещения поступают в федеральный бюджет. Совокупный доход от размещения средств ФНБ, зачисленный в бюджет 2018 года, составил 70,5 миллиардов рублей.
Да, это примерно 1,5% годовых. Я думаю, что эти деньги можно было бы просто отдать господину Грефу. Вот, и там процент был бы отчетливо выше, но, вероятно, есть какие-то другие планы. Не переключайтесь, пауза будет короткой.
«Личные деньги» с Михаилом Делягиным. Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого. Личные деньги.
Итак, дорогие друзья, продолжаем опрос. Если вы считаете, что материальное положение вашей семьи улучшится в предстоящий год, в ближайший год, пожалуйста, звоните 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что материальное положение вашей семьи в ближайший год ухудшится, 8-495-637-65-18. Последние цифры 19 улучшится, 18 ухудшится. Если вы постоянно радиослушатель, запишите себе где-нибудь на бумажке, чтобы потом не перепутать, чтобы из-за ошибок при звонках не страдали совершенно невинные посторонние фирмы. Вот пишет Евгений. Михаил, вы там серьезно с этим голосованием? Вам звонить голосовать будут в основном озлобленные люди с кучей свободного времени. Уважаемый Евгений, если вы обратили внимание, то вы тоже участвуете, не хотя не в голосовании, а, так сказать, в общении. И даже если вы действительно считаете себя озлобленным человеком с кучей свободного времени, ну, не нужно всех остальных тоже считать озлобленным. Я результат скажу в конце передачи, но пока у нас потрясающе высокий уровень социального оптимизма. Мне просто хочется посмотреть на этих людей, которые думают, что у них все будет хорошо. И вот, значит, 3006 пишет. Добрый день, меня зовут Дмитрий из Ростова-на-Дону. Президент наговорил столько хорошего, что нам стоит ждать беды в плане улучшения нашей жизни. Ничего хорошего, улучшения качества жизни ждать не приходится. С каждым днем продукты дорожают, а зарплаты нет. Ну, понятно, что зарплаты не повышаются. Имеются в виду цены и зарплаты. Но по официальной статистике зарплаты растут стремительно. Да, ну, правда, есть как бы версия, что зарплаты растут не у народа, а у тех, кто считает зарплаты, или у тех, кто рапортует о росте зарплат. Но, тем не менее, официальная статистика рассказывает нашему начальству и тем людям, кто все еще верит официальной статистике, совершенно другие вещи. А в целом можно еще, так сказать, послушать, что у нас сказал товарищ президент. Давайте еще послушаем его синхрончику.
Ну вот, в качестве примера, не очень хорошего примера для нашей работы, хочу сказать о следующем. В этом году были проиндексированы пенсии в рамках пенсионной реформы. Но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере. Или вообще перестали, или снизили ее. В результате прибавки к пенсии либо вообще нет, либо она оказалась гораздо меньше, чем человек ожидал. И многие люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми. Необходимо было учесть все нюансы, однако этого сделано не было. А такого быть, конечно, не должно. Возникшую несправедливость, а это, безусловно, так и есть, надо немедленно устранить. Уже с текущего года индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат должна осуществляться в любом случае сверх уровня прожиточного минимума пенсионера, который устанавливается ежегодно. То есть государство сначала, сперва должно довести пенсию до прожиточного минимума, а уже после этого проводить индексацию самой пенсии и ежемесячных денежных выплат. Выплаты за первые месяцы текущего года нужно пересчитать.
Значит, я просто напоминаю, что, да, безусловно, все это очень хорошо и замечательно. Но речь идет о прожиточном минимуме. То есть речь идет об обеспечении граждан России пенсионного возраста уровнем калорий, который сопоставим с тем, что получали немецкие военнопленные в сталинских лагерях для военнопленных. Да, наши пенсионеры и постоянно занятые в официальном секторе приравнены по, так сказать, уровню, минимальному уровню, гарантируемому уровню своих доходов к немецким военнопленным. Безусловно, это выдающееся достижение. Я совершенно без иронии это говорю, действительно выдающееся достижение, потому что, по крайней мере, двум категориям граждан Российской Федерации государство хотя бы формально признает за ними право на жизнь. Вот. Но как бы понятно, что это нереальный уровень прожиточного минимума, и, наверное, так вот гордиться этим нам с вами, наверное, не стоит. Я думаю, что будет достаточно, если этим будет гордиться наше руководство, как бы за нас. Значит, я напоминаю, у нас студийный номер телефона 8-800-297-02. Пишите WhatsApp и Viber, плюс 7-967-297-02. И давайте примем звоночку. Александр Скоролёва, в эфире.
День добрый, уважаемый Михаил Геннадьевич. Вот понимаете, у меня почему-то нету вот оптимизма, что что-то для моей семьи, я не хочу, как говорится, за всю Одессу говорить, для моей семьи что-то улучшится. Вот маленький пример. Моей жене на 1000 прибавили пенсию, как говорили, но автоматически на 1000 увеличили коммунальные услуги. И что толк от этой прибавки? Лично мне не прибавили, так как я военный. Значит, и еще я что хочу сказать. Меня немножко как бы не то что расстроило, а как-то вот немножко насторожило. Владимир Владимирович сказал, вот еще год посмотрим, как будут чиновники выполнять значит, вот указания его там еще год. Это, по сути дела, он дал им отсрочку. Значит, товарищи, еще год упаковывайтесь, а потом мы вас просто снимем. Им-то что от того, что им снимут? Они сейчас все подготовят хорошие места и аккуратно туда уплывут.
Ну, Александр, вы знаете, вот я даже просто, я просто не знаю, почему же у вас нет оптимизма. Ведь президент вам в очередной раз произнес очень правильные, очень хорошие слова. А что 1000 рублей увеличения жилищной платы за ЖКХ съели 1000 рублей увеличения пенсии, ну так подождите, сейчас еще увеличат, так сказать, платежи по мусору. Вы начнете, вы уже, наверное, заплатили за мусор дополнительные деньги, так и это съест с избытком увеличения вашей пенсии. А то, что вы военный, ну да, как эта бюрократия говорит гражданам России, что мы вам ничего не должны, и мы вам, вас рождаться не просили. Ну и вас эта бюрократия не просила, так сказать, служить Родине, как я понимаю. Вот, и, соответственно, не индексируют военные пенсии. Так что, знаете, я даже не знаю. Все как обычно, а вы как-то не то самое, без оптимизма. Давайте еще послушаем товарища Путина, чтобы напитаться тем самым недостающим оптимизмом.
Чтобы добиться тех масштабных целей, которые стоят перед страной, нам нужно избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативу предпринимательства. Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статью, постоянно чувствовать риск уголовного или даже административного наказания. Сегодня почти половина дел, 45%, возбужденных в отношении предпринимателей, прекращается, не доходя до суда. Что это значит? А это значит, что возбуждали кое-как или по непонятным соображениям. В результате на одного предпринимателя, бизнес которого разваливается в этой связи, в среднем приходится 130 сотрудников, потерявших работу. Это становится серьезной проблемой для экономики. Бизнес указывает на целый ряд проблем в законодательстве и правоприменительной практике. Согласен с тем, что нужно внимательно посмотреть на критерии, по которым все сотрудники той или иной компании только по факту совместной работы могут попасть под такой квалифицирующий признак, как группа лиц по предварительному сговору. Но это вообще ерунда какая.
Ну, знаете, на самом деле президент привел еще чудовищные совершенно примеры, когда, скажем, следователь сажает человека в СИЗО, а потом уходит в отпуск. Я подозреваю, что именно этого конкретного следователя, о котором товарищ президент говорил, может быть, даже и накажут. А все остальные, наверное, будут продолжать делать то же самое. Я не очень понимаю, чем этим людям не нравится большой террор 37-38 годов. Просто почему он им не нравится? Они же относятся к гражданам России, ну, так же, как относились тогда. Ну, может быть, потому что тогда доля оправдательных приговоров судов, ну, 37-й год данных нет, а в 40-м году она превышала 12%, а сейчас она отчетливо меньше половины процента. Может быть, этим им не нравится, как они говорят, проклятые сталинские времена. Давайте примем звоночек. Искандер из Казани, вы в эфире.
Да, он самый, Искандер Ильич, да. Михаил, ну при всем уважении, я не могу промолчать просто так, но при всем вам уважении, даже от вас отдают какой-то, знаете, мягко выражаясь, лояльность. Вот вы смотрите, вот с этим предыдущим мужиком, я просто постарше буду, да, я имею право сказать так. Вы ему сказали, какие же хорошие слова он в ваш адрес сказал. Так он уже 19 лет говорит нам, понимаете, хорошие слова. За все хорошее, против всего хренового. Ну, Михаил, ну какая экономика? Экономика в заднице. Какая в семье может быть улучшение? Кстати, я тоже военнослужащий бывший. Я от них давно уже, правда, уже 20, 25 лет. Ну, понимаете, плохо, плохо. И вот все, вот это постоянное бла-бла-бла, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Да ни черта он не делает. то одного посадят, этот предприниматель, то другого. Уже умные люди говорят, что никакой инвестиции нет. Никаких инвестиций ни хрена нет, а все одно и то же.
Надоемся. Спасибо. Спасибо большое. Мы сейчас уходим на паузу. Ну, Искандер, ну, 19 лет вам говорят хорошие слова. Но если вам 19 лет говорили бы плохие слова, вам лучше бы от этого было бы. Пауза будет короткая.
Личные деньги с Михаилом Делягиным.
Здравствуй, друг. С чем ты к нам пришел?
Здравствуйте. Меня зовут Кирилл, и я автоэксперт.
Ребята, давайте поддержим Кирилла.
Я знаю о машинах все. Я хочу говорить о них, хочу отвечать на вопросы, все время хочу обсуждать автомобильные темы.
Как ты борешься со своей зависимостью, Кирилл?
А я и не борюсь. Я говорю о машинах каждый день на радио «Комсомольская правда».
«Дави на газ» с Кириллом Бревдо. По будням с 8 утра, а также по пятницам с 8 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Личные деньги.
Да, дорогие друзья, вот вы тут жалуетесь мне на то, что вам сложно набирать длинный номер телефона. Но такое ощущение, что слишком многие сдавали единый государственный экзамен, который превращает мозги в фарш. Вот 21-летняя мать, бросившая свою девочку и убившая ее мучительным образом, оставившая ее без воды и пищи, судя по всему, тоже сдавал единый государственный экзамен. Давайте мы все-таки будем стараться не превращаться в обезьян. Я понимаю, что это противоречит государственной политике, но давайте все-таки будем стараться. Значит, я напоминаю, что если вы считаете, что в ближайший год материальное положение вашей семьи улучшится, звоните 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что оно ухудшится, звоните 8-495-637-65-18. Давайте примем звоночек. Да, Сергей из Чехова в эфире.
Добрый день.
Здрасте.
Вот, у меня не улучшится, это точно, потому что посмотреть цены, это ничего лучшего не будет. А насчет послания Владимира Владимировича Путина, то, на мой взгляд, как можно верить человеку, который обманул столько людей и забрал деньги? Я имею в виду пенсионную реформу. И после этих его высказываний у меня недоверия вообще никакого к этому человеку нет. Вот мое мнение.
Понял, спасибо большое. Здесь вы пишете довольно много про социальные обещания. Но я думаю, что некоторая часть, может быть, даже большая часть этих социальных обещаний все-таки будет выполнена. Вот. Но, понимаете, вот у меня сразу вспомнилась история. У моего отца дача, рядом с этой дачей деревня, как в ближнем Подмосковье, ну, в Подмосковье часто бывает. Вот. И в этой деревне, когда я был маленький, была такая бабушка, она была очень милая, но у нее была очень некоторая странность поведения. Она разводила кур, ну, естественно, периодически куры шли в суп, и нужно было им свернуть шею. И вот она шею курицы свернет, а потом, вот перед этим бездыханным телом, она начинает сыпать зерно. Как бы кормить эту курицу. Вот, по-моему, то же самое случилось и как бы с рейтингами власти. Сначала пенсионной реформой свернули шею всем этим рейтингам, ну, по сути дела, сами себе. Ну, а теперь сыпят перед ними зерна социальной помощи. Только эта бабушка, она была совершенно обычным человеком, она не стремилась никуда и не пыталась. И она, если бы, я думаю, предложили стать министром или даже, и тем более, председателем правительства, она бы сама отказалась бы, наверное. Вот. Ну, а сейчас люди, которые так поступают, они, судя по всему, ни от чего не отказываются. И даже настаивают на некоторых вещах. Но, тем не менее, мы видим пример другого отношения к исполнению своих обязанностей в не очень далеком зарубежье, в Казахстане. Там господин Назарбаев, президент Казахстана. Я напоминаю, что он не просто президент Казахстана, он создатель казахстанской государственности. Он был последним первым секретарем коммунистической партии Казахстана при советской власти и стал первым президентом. И вот президент У него еще есть титул «Отец нации», по-русски звучит не очень благозвучно, поэтому я говорить не буду. Но он действительно создал это государство, и он вчера разогнал правительство, отправил его в отставку. За что и почему? Причем абсолютно неожиданно для всех, а совершенно внезапно. Почему? А потому что снижается уровень жизни жителей Казахстана. Это отражается в том числе в росте доли семейных расходов на еду. Вот, понимаете, в Казахстане не смотрят на, так сказать, формальные валовые показатели, где миллиардеров суммируют с уборщицами. Нет, они смотрят структурно. Они смотрят на долю расходов семей на еду. И если эта доля начала увеличиваться, ага, значит, уровень жизни большинства казахстанцев стал снижаться. Значит, это плохо, нужно как-то реагировать. У них очень хороший экономический рост. Вот наши там прокукарекали, что чуть больше 2%, у них экономический рост больше 4%. Но Назарбаев говорит, что это рост экономики только за счет удорожания сырья. У нас-то рост экономики. Никто не говорит, что нефть на четверть подорожала. Да? У нас, если нефть подорожала, значит, правительство работает хорошо. А Назарбаев говорит, нет, рост экономики только за счет удорожания сырья, и это признак плохой работы правительства. Хотя, казалось бы, можно замазать всем глаза, рассказывать сказки. Дальше он говорит, нет структурных реформ, нет улучшения структуры экономики. Все права правительство получило, региональные власти все права получили, а они их не используют, они не исполняют своих обязанностей, поэтому пошли нафиг, я вас всех выгоняю. Так говорит Назарбаев. В принципе, ситуация полного безделья правительства, она очень хорошо знакома, думаю, каждому из нас. Хотя бы по майским указам Путина 2012 года. Ведь сейчас считается непристойным напоминать, что там планировалось создать 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест. Да? Ну, даже для трудолюбивых соотечественников из ближнего зарубежья столько рабочих мест не создали за эти годы. И правительство вообще занималось саботажем. Но вместо того, чтобы поощрить, как, к чему мы привыкли, за саботаж деятельности президента и саботаж, так сказать, своих обязанностей, их уволили. Это очень необычно. И это очень странно. Давайте примем звоночек. Андрей Дмитриевич из Москвы, вы в эфире.
Да, здравствуйте, Михаил Геннадьевич. У меня вот ужас берет, когда я по интернету посмотрел, какие рабочие места там в Москве есть, в частности. Потому что сейчас все бывшие промзоны, как говорится, сломаны, там недвижимость, заводы, там крупные, там калибр, там фрезер.
Да, ну, там полностью еще и жилые комплексы, извините, я вас прерву, там еще и жилые комплексы. И большой вопрос, провели ли там рекультивацию почв после этих заводов?
Да.
И ну, насколько надежно провели?
Да. Сейчас, как говорится, подрастающее поколение, им негде будет работать даже, потому что нет никаких мест рабочих. Только купи-продай, обслуга.
Ну, почему негде? Почему негде? Они могут уехать в другие страны. Они могут уехать в другие страны, где действительно люди нужны. Потому что многие страны рассматривают людей как ресурс своего развития, а не как биомассу, подлежащую уничтожению. Так что в России, да, конечно, все, в принципе, понятно. Но есть другие страны. 10 миллионов украинцев уехала на заработки. Да, там катастрофа случилась. У нас скоро случится такая катастрофа при такой эффективности управления. Вот. Ну и возвращаясь к Казахстану, на самом деле есть некоторые надежды, потому что многие инициативы Назарбаева, они, в общем-то, со временем, они принимались Россией. Скажем, он заговорил о евразийской интеграции в 1994 году. Когда казалось, что самым главным задачей российской государственности это добить остатки Союза. И через некоторое время мы стали пытаться, там 20 лет не прошло после этого, мы стали пытаться реинтегрироваться. Ну, правда, не очень получается, потому что этим занимаются принципиальные противники реинтеграции постсоветского пространства с участием России из либерального клана. Но, тем не менее, какие-то попытки есть. Он заговорил о необходимости рассчитываться не в долларах, а, так сказать, в собственных валютах. И, в общем-то, попытки есть. И вполне может быть, что у нас тоже мы пойдем по пути Казахстана, и, может быть, даже быстрее, чем через год, о котором говорит президент. Потому что, вот, скажем, В апреле месяце, скорее всего, будут достаточно такие сильные конфликты в России в результате мусорного грабежа. Когда нам в разы увеличили, формально это контракт, но это обязательный контракт, то есть, по сути дела, мусорный налог, и когда люди окончательно убедятся, что никаких реальных изменений нет, а в большинстве мест Российской Федерации изменений к лучшему не произойдет, просто нас с вами станут грабить сильнее, чем грабили раньше. Когда выяснится, что практически нигде, за редкими исключениями, не создали интегрированный комплекс, который объединяет сбор, вывоз, переработку мусора, а сбор отдельно, вывоз отдельно, переработка отдельно, и все, так сказать, завышают издержки, каждый порознь, везде сидят монополии, эти монополии друг на друге наживаются, в конечном счете мы за все это платим, за эту вакханалию. Весьма вероятно, что в апреле, особенно с учетом глубочайшего разочарования во власти после пенсионного воровства, когда у каждого из нас украли 5 лет жизни, и продолжают изощряться в глумлении над нами с вами, у нас будет рост волнений, как это было при монетизации льгот, когда люди возмущались в каждой точке, и, в общем-то, государство было абсолютно беспомощно перед этим. И когда станет тепло, и когда люди поймут, что улучшение ситуации с мусором есть в некоторых регионах, а в основной части этого улучшения нет, просто грабят, да, то тогда будет рост недовольства, возможно, где-то будут протесты, возможно, где-то будут серьезные инциденты. И, может быть, по итогам этого в мае месяце у нас действительно произойдет замена. Но если к правительству Казахстана претензии предъявляются существенные и серьезные, то у нас, скорее всего, просто заменят Медведева на кого-нибудь еще хуже. Я думаю, что ситуация будет такая, потому что о том, что нужно снижать процентную ставку, что никакого роста эффективности, никакого экономического развития не может быть в ситуации, когда ставка по кредиту выше рентабельности большинства отраслей, об этом никто даже не говорит, это табу. Говорить об этом просто непристойно, неприлично во властных кругах. Потому что если вы хотите сделать дешевый кредит, если вы хотите развивать экономику, вы должны ограничить финансовые спекуляции. А либералы – это люди, которые обслуживают интересы финансовых спекулянтов против своего народа. И служа финансовым спекулянтам, ограничивать финансовые спекуляции они не могут в принципе. И поэтому они, опять-таки, в принципе не способны на развитие. И мы видим, что государство способно камлать, способно произносить правильные лозунги, способно занимать правильную позицию, даже обещать нам с вами социальные лифты, но при этом политика государства остается в общем и целом разрушительной. И с этим продолжаем голосование. Если вы считаете, что жизнь вашей семьи, материальное положение, в ближайший год улучшится 8-495-637-65-19, если вы считаете, что материальное положение вашей семьи в ближайший год ухудшится 8-495-637-65-18. Пожалуйста, не переключайтесь. Новости будут короткими. В 14:05 мы вернемся.
Личные деньги с Михаилом Делягиным.
Ведущие на радио «Комсомольская правда» сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение.
Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь стекло хочешь? Такое? Давай.
Творог не говно нахожусь. В эфир кидаешь.
Ты несешь какую-то хрень. Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
Личные деньги.
Да, дорогие друзья, вы тут так развернулись, что я чувствую себя просто лишним, потому что вот то, что вы выдаете WhatsApp и Viber плюс 7-967-297-02 и в чате YouTube, в общем-то, это совершенно полноценная программа и очень качественная, очень серьезная, но я просто дополню, что вам стоит звонить по студийному номеру телефона 8-800-297-02 и вам стоит участвовать в опросе, который мы проводим. Если вы считаете, что материальное положение вашей семьи улучшится в ближайший год, звоните 8-495-637-65-19. Если вы считаете, что материальное положение вашей семьи ухудшится в ближайший год, тогда звоните 8-495-637-65-18. Я сочувствую тем, кто не способен записать на бумаге 10 цифр подряд, но, к сожалению, в силу технических обстоятельств ничем вам помочь не могу. Давайте примем звоночку. Михаил из Москвы в эфире.
Здравствуйте, добрый день, здравствуйте. Михаил Геннадьевич. У меня к вам два вопроса. Первый вопрос. Вот выступление нашего президента, когда говорилось о пенсиях, создалось впечатление, что или же, так сказать, кто-то что-то не просчитал, или кто-то пытался, так сказать, следовать заветами Штирлица. Вот как вы считаете, что из этого?
Вы знаете, я не знаю, что такое заветы Штирлица, но после того, как вас ограбили с пенсионного возраста, украв 5 лет жизни соответствующими пенсиями, пенсионными выплатами. Вот. При этом нужно еще понимать, что люди не смогут жить, потому что сейчас 50-летних на работу не принимают. И 45-летние, если они не обладают уникальными способностями, тоже там, квалификацией, тоже никому не нужны. А у 60-летние тем более никому нужны не будут, они будут просто подыхать от голоду в рамках этих замечательных реформ. И на этом фоне социальные обещания, пенсионные обещания, ну да, хорошо. Те, кому сейчас очень плохо, будут чуть получше. А всем остальным будет как обычно. Хотя вы тут пишете, человек жалуется, массовый наплыв мошенников по банковским картам. Звонят одни и те же жулики второй раз подряд. Ну, слушайте, ну согласитесь, что это не имеет отношения к посланию президента. Это имеет отношение к тому, что так называемые правоохранительные органы в лучшем случае не пытаются бороться с мошенничеством, а в худшем случае в доле. Да. Ну, к президенту это отношение не имеет. Понятно, что защита наших с вами прав – это не то, чем занимается действующее государство. У него другие задачи, как они нам объясняют, мы вам ничего не должны. Давайте еще примем звоночку. Да, Рамазан из Москвы.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
У меня маленькая ремарка, а потом вопрос. Да. Я категорически согласен с Искандером из Казани, с отставным военным, который рассказал все наши, так сказать, три волнения, да? И вопрос в этой связи такой. Скажите, вот мы много говорим о каких-то преобразованиях. Много президент посылает и не раз посылал страну в разные, так сказать, направления, но ничего в лучшую сторону не меняется. Отсюда вопрос. Не кажется ли вам, что время эволюционных преобразований уже безвозвратно упущено, и без радикальных революционных преобразований ничего уже не изменить? Я закончил.
Спасибо большое, уважаемый Рамазан. Вы знаете, я принципиальный противник революции, но ведь эти люди нормального человеческого разговора не понимают. Не то, что они не понимают своих обязанностей и публично и демонстративно отрицают свои обязанности, они вообще ничего не понимают. Я хорошо помню, лет 10 назад я проводил круглый стол по борьбе с коррупцией. Там был один сенатор, Андрей Вавилов такой, он был одним из виднейших либеральных реформаторов, он был первый замминистра финансов, и он, значит, выступал первый как сенатор, он сказал, я не понимаю, в каком статусе меня сюда пригласили, и один из журналистов, сидевших на первом ряду, так очень, так сказать, себе под нос, но очень отчетливо сказал, как, в каком, в качестве экспоната. И вот в конце этого, значит, круглого стола выступал тихий человек из тогдашнего Министерства промышленности и энергетики, замначальника департамента, такой вот классический чеховский интеллигент в очочках, с бородкой, такой весь боящийся молвить лишнее слово. И он сказал потрясающую фразу. Он сказал, понимаете, никто не обсуждал вопрос о 37-м году. Я категорически противник 37-го года. Моя семья очень страшно пострадала в репрессиях, и все наши знакомые пострадали в репрессиях. Но ведь вы понимаете, ведь эти люди принципиально не способны понимать другой язык. Поэтому, будучи противником революции, я согласен с вами и согласен с Искандером, если он имел это в виду, что, в общем-то, без революционных преобразований невозможно. Иначе мы просто умрем. Это мое субъективное ощущение. Я очень хочу ошибиться, но, к сожалению, не просто реальность, но и все наше руководство своими действиями показывает и демонстрирует, и очень последовательно и настойчиво демонстрирует правоту этого подхода. Давайте примем следующий звоночек. Олег из Татарстана, вы в эфире.
Здравствуйте, Михаил Геннадьевич.
Здрасте.
Немножко вспоминаю, назад отматывая тему экологии, вот уже который раз поднимается, в этом послании она была не на последнем месте, на предпоследнем, допустим. Но отношение такое, как будто бы к чему-то вообще очень далекому. Вот вы сказали, что вряд ли улучшится ситуация после того, как сейчас увеличили расценки и разделили все это хозяйство. Я скажу больше. Вот у нас в городе Альметьевске даже ухудшилось.
В Альметьевске ухудшилось?
Да, два раза приезжал.
Так, я сделаю вам по паузу, значит, для понимания. Альметьевск – это нефтяная столица Татарстана. Это самый богатый и самый благоустроенный город Татарстана.
Мало того, что мы живем, перебиваю, в таком небедных, в районе небедном, два раза в неделю приезжала мусорка.
Так.
До этого года. В этом году уже 5 пропусков, 5 недопоставок. Начинают звонить, как обычно, по горячим линиям и прочее. Одни отправляют к другому, третий к черту, в итоге опять к тому же диспетчеру возвращаясь. То есть, правда, не найти. Я говорю, ребята, сейчас как все будет выглядеть? Вот платежка повышается. Где платежка? Кстати, ее нет. Да вот мы сейчас передаем там грин-дрин какой-то. Пока мы, говорит, передаем, они принимают. Даже платежки не прислали еще. Это раз. А следующий вопрос. Вот то, что было недопоставлено. Как это учтется в платежке? Где это, правда, найти? В каких местах? Не могу понять.
Знаете, я не думаю, что вы найдете правду. Ситуация, когда структуру, производящую впечатление мусорной мафии, захватывают Россию. В лучшем случае это монополисты, в худшем случае это мафия. Но вы сказали, что 5 раз пропустили, то есть 2,5 месяца. То есть в этом году у вас вообще не вывозят мусор, если я правильно понимаю. При этом деньги вам придут за это. Деньги придут, вы будете ходить по судам, доказывать, что вы не верблюды. Если вы в суде, вам удастся отстоять свою, так сказать, позицию, потому что в Татарстане судебная система работает все-таки получше, чем в остальной России, как и многое другое работает получше, то вам этот просто эти деньги разверстают в последующие месяцы или последующие года. Это монополия. Это ситуация просто захвата страны группировками, которые на этом будут наживаться. И мы видим на очень ярком примере, повторюсь, Татарстан – одно из самых развитых в части, ну, просто самых цивилизованных регионов России, где одна из самых ответственных властей, не случайно Собянин так много людей забрал в Москву именно из Казани, потому что в Казани проблему мусора там начали заниматься там еще в 2006-2007 годах. Но когда в самом богатом городе Татарстана вот такая ситуация, и все в порядке, и все нормально, ну, простите, а что же творится в остальных регионах? Какой ад там творится, если даже в Альметьевске 2,5 месяца не увозят мусор? То есть если там, даже там такой бардак, что даже деньги не собирают с людей. Это производит, на самом деле, шоковое впечатление. Просто шоковое впечатление. Вот жалобы, что в Твери тариф на вывоз мусора больше, чем в Москве. Ну, естественно, там же меньше мусора, чем в Москве. Значит, чтобы извлечь из Твери ту же прибыль, что и из Москвы, нужно постараться, нужно сильно задрать тарифы. Вы присылаете расчеты из Тюмени, как резко выросли тарифы, как дерут с вас деньги за воздух. Мусорная реформа – такой же грабеж, как пенсионная реформа. По крайней мере, такое впечатление она производит. Перерыв будет короткий, не переключайтесь.
«Личные деньги» с Михаилом Делягиным. Магеллан прошел вокруг света за 3 года, и его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней, и про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве. «Личные деньги».
Да, дорогие друзья, вы тут пишете. У гаранта осталось 312 дней на создание 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест к 2020 году. Ну, коллега, вы, по-моему, все-таки ошибаетесь. Потому что у меня-то ощущение, что осталось 312 дней на то, чтобы заставить нас с вами забыть об этом. Ну и на самом деле здесь даже стараться не надо. Украинские фашисты обстреляют Ростов-на-Дону ствольной артиллерией. Мы обо всем забудем, поверьте. А мы этих фашистов выкармливаем за свои деньги. И не только государственными банками, которые там, так сказать, финансируют их как дойные коровы, но и уголь поставляем, и дистопливо для, так сказать, карателей убийц поставляем. Так что я думаю, что мы не успеем вспомнить, у нас что-нибудь рванет раньше. Часто мы слышим от президента и премьера, мол, надо сделать так-то и это. Я не понимаю, к кому эти обращения, пишете вы. Сергей Тихонович из Ростова, кстати, на Дону. Если к правительству, то почему нет наказания за неисполнение предыдущих просьб? Ну, Сергей Тихонович, понимаете, наказывают за неисполнение существенных вещей. Вот если я кого-то попрошу что-то сделать, своего подчиненного, дам ему указание прямое, это что-то важно для меня, и подчиненный будет саботировать, я его уволю. А если я буду просто сотрясать воздух, произносить ритуальные вещи, которые не имеют никакого смысла, и подчиненный будет понимать меня правильно и не будет даже пальцем шевелить в означенном направлении, за что его увольнять, когда он все правильно понимает? Вот вопрос, стоит ли верить пустозвонам? Коллеги, риторический вопрос. Но если вы хотите, то вы можете верить. Ну, сначала в словаре посмотрите смысл слова «пустозвон», который вы употребили, а потом верите сколько хотите. Алекс пишет, у меня юбилей, 5 лет последний раз проиндексировали заработную плату. Коллеги, уважаемый Алекс, по-моему, вам повезло. По-моему, очень у многих людей заработную плату не индексировали вообще никак и никогда. Так, вы ссылаетесь на заявление замруководителя антимонопольной службы Андрея Геннадьевича Цыганова о том, что рост цен – это хорошо. Ну да, Андрей Геннадьевич Цыганов один из умнейших людей, я его знаю, на российской государственной службе. И если он такое говорит всерьез, а он это говорит всерьез, ну вот так вот происходит деградация российского государства на глазах. Потому что, значит, все наше государство занимается тем, что снижает инфляцию. И для того, чтобы снижать инфляцию, оно делает так, что у людей нет денег. И госпожа Набирюна об этом говорит прямо, открыто и с гордостью. Ну, а оказывается, что нужно снижать инфляцию, но при этом рост цен – это хорошо, потому что бизнес должен зарабатывать прибыль. Вот и все. У нас, значит, у граждан России отнимают деньги, чтобы снизить инфляцию, и при этом повышают цены, чтобы, значит, бизнес мог зарабатывать. Правда, я не очень понимаю, каким образом бизнес зарабатывает на повышении НДС на 2%. Ну, криминальный бизнес, который зарабатывает, но уклонение на неуплате НДС, конечно, зарабатывает, но вряд ли господин Цыганов имел в виду именно бандитов и мафиози. Вот. Но, возможно, он имел в виду бизнес, тесно связанный с государством. И у людей даже нет в голове понимания того, что снижение инфляции и повышение цен – это, в общем-то, вещи, противоречащие друг другу. То есть это кошмар. Это люди, которые уже перестают понимать смысл звуков, которые они сами издают. Или другой вариант. Они очень хорошо понимают, что они говорят, и осознанно доводят страну до революции. Являются организаторами революции. Потому что, в конце концов, Порошенко же при Януковиче тоже был министром, а стал президентом. И сколько много денег он заработал. Я думаю, что наши современные Порошенки, которые сейчас министрами работают, тоже хотят быть президентами. Чем они хуже Порошенко? Они лучше его, они умнее его. И даже, я думаю, по-украински многие из них лучше разговаривают. Подготовка кадров и социальных лифтов в качестве иллюстрации приводится. В Омске завозят китайцев монтировать нефтяное оборудование на НПЗ. Ну, правильно, образование ликвидировали? Ликвидировали. Когда человек приобретает специальность, он начинает уважать себя. Квалифицированный рабочий себя начинает уважать. И ходить по нему грязными ногами уже сложно. Он может себя попытаться защитить. А если люди втоптаны в грязь и превращены в люмпинов, они себя защищать гарантированно не будут. И начальникам одно раздолье людей унижать и грабить. Ну да, есть проблема, работать некому. Ну, для этого привозят гастарбайтеров раньше из Средней Азии, теперь квалифицированных из Китая, потому что в Китае государство служит народу и заботится о нем. А если я эту мысль начну развивать в эфире, то, так сказать, и под уголовное дело мы все с вами пойдем по соответствующим статьям в нашей стране. А можно просто развлечься и посмотреть по заявлениям наших чиновников, какая часть наших чиновников в Китае осталась не просто на должностях, а осталась бы на свободе. Я думаю, ну, 20%, наверное, осталось бы. Из высокопоставленных, конечно. Рядовые — это большинство честные люди. Зачем надо было грабить пенсионеров, если все подушки по швам от денег трещат? Дорогой коллега, здесь нет противоречия. Подушки по швам трещат от денег именно потому, в том числе, что пенсионеров грабят. А грабеж пенсионеров, как я понимаю, является самостоятельной ценностью людей. Потому что нужно сделать жизнь в России невозможной. Это если наша бюрократия решает какую-то другую задачу, но расскажите мне, какую она решает другую задачу. Мы вместе посмеемся над этим. Эти персонажи за 7 лет не смогли учебник истории издать. Что вы от них можете ждать? А вот не надо. Написать учебник истории – это очень сложная задача. Потому что, с одной стороны, нужно оплевывать советское прошлое непрерывно. Потому что на фоне советского прошлого вы выглядите даже не пигмеями, вы выглядите преступниками. А с другой стороны, чтобы вас... к вам по-человечески относились, нужно чем-то гордиться. Невозможно же уважать человека, который беспрерывно оплевывает своих родителей. И получается в одной и той же голове шизофрения. С одной стороны, люди живут за счет советского наследства и требуют, чтобы мы гордились своей историей, а с другой стороны, каждым своим шагом отрицают советское наследство и оплевывают свою собственную историю. Какой учебник истории можно написать в этой ситуации? Давайте примем звоночку. Леонтий, Ставрополь, вы в эфире.
Добрый день.
Здрасте.
Ну, по поводу основного вопроса, будем ли мы жить лучше в этом году, конечно, не будем. И живем мы уже давно очень плохо, и с каждым годом все хуже и хуже. И начнем с того, что наш президент первый нарушает закон. Когда он пошел на третий срок, на четвертый
не,
срок.
Не, формально не нарушил. Формально не нарушил.
Ну, это формально. Но мы-то все понимаем, что формальности имея.
Ну, слушайте, давайте мы не будем здесь спорить. Я вам сейчас мерки приведу.
Я не хочу.
Давайте
не,
вопрос.
Не буду сейчас. Угу. Вот. У меня вопрос такой. Вы понимаете, что уже древняя истина, что каждый народ заслуживает того правителя, которого он имеет. Как у нас получается, что когда на прямой встрече с президентом мы не задаем неудобные вопросы? Почему мы до сих пор детям собираем по радио в эфире, по телевидению в эфире деньги? Где деньги, которые были выделены на нацпроект, на здравоохранение? И эти все нацпроекты, у меня такое ощущение, что специально создаются, чтобы пилить бюджет. Не для чего другого, потому как сказали предыдущие уже выступающие, ну, звонившие, жизнь не улучшается. То есть мы говорим много, а делается все хуже и хуже и хуже. И сейчас в очередной раз послание президента собранию. Я так подозреваю, что мы опять в очередной раз будем жить хуже. Вот все.
Спасибо большое. Это, правда, не вопрос, а утверждение. Ну вот 2544 с вами поспорит. Он пишет: у моего друга точно улучшится благосостояние. Он работает в похоронном бюро. Вот. И Вера пишет, кстати, о нацпроекте, что она не верит власти, обосновывает. Когда президент велел повысить зарплату медикам и рост и повысить уровень медицины, началось повальное сокращение работников и уничтожение больниц под благовидным термином «оптимизация». Ну, сейчас уже термин «оптимизация» не используют, потому что оно созвучно в общественном сознании термину «геноцид». Сегодня люди стонут от этой реформы, растет уровень смертности и растет уровень врачебных ошибок. И по-прежнему зарплата медиков маленькая, но никто за это не ответил. И государь, да, она не президент, она говорит, государь, сам сказал в послании, что медиков катастрофически не хватает. Но почему тогда не отменят такую губительную систему и не вернет систему Семашко, которая была при социализме? Уважаемая Вера, система Семашко создавалась при диктатуре пролетариата, создавалась большевиками. И Семашко был большевик. Она создавалась при социализме. Она создавалась для того, чтобы лечить людей. Она создавалась для того, чтобы избавлять людей от страданий, чтобы люди были здоровыми и более счастливыми. А сейчас смысл существования в том, чтобы людей грабить, чтобы изымать из нас с вами деньги. И врачу объясняют, что твоя задача – вытащить из пациента деньги. Даже если это бюджетная операция, все равно нужно начать лишнюю операцию, ненужную, чтобы получить деньги от государства. Смысл существования в грабеже. О каком лечении вы говорите? Ну, понимаете, ну давайте понимать смысл власти, которая существует, и давайте понимать смысл государственности, в которой мы живем. Давайте не будем думать, что кто-то заботится о стране. По-моему, государство опровергает эту гипотезу каждым своим шагом. Перерыв будет короткий, не переключайтесь.
Личные деньги с Михаилом Делягиным.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Личные деньги.
Да, дорогие друзья, я, чтобы не забыть, подвожу итог нашего с вами голосования, потому что действительно забуду, будет неловко. А вы знаете, у нас в аудитории потрясающий уровень социальной уверенности. У нас проголосовало более 500 человек, это хороший показатель. А, потрясающий высокий уровень социальной уверенности в завтрашнем дне. 11,6% полагает, что материальное благосостояние их семей улучшится в предстоящий год. 11,6% считают, что они будут жить лучше. Я не иронизирую, это потрясающий высокий уровень. У нас, что называется, качественная аудитория. Это люди, которые вписались в рынок. И действительно, слушайте, это аудитория, которая живет значительно лучше, чем живет страна в целом. И только 88,4%, потому что голосование продолжает идти, это люди, которые считают, что они будут жить хуже в предстоящем году, чем в прошедшем. Но на самом деле 11,5% – это очень хороший показатель. И, в общем-то, здесь есть чем гордиться своими достижениями, на самом деле, кроме шуток. Вот, значит, я не знаю, что за скандал случился со Сбербанком, о котором вы меня спрашиваете на этой неделе, правда, не знаю, я был по командировкам. Да, вы описываете ситуацию, когда в Самаре женщина принесла гроб с покойником к зданию администрации. Ну, она не смогла его похоронить. По, как это описывается в телеграм-каналах, в Самаре существует мусорная мафия, а Самара – это миллионник, между прочим, там метро есть. А похоронить человека оказывается невозможно, потому что женщина чем-то эту мусорную мафию прогневала, ее просто на кладбище не пустили. Вот. На нее особое внимание, как я понимаю, не обратили. И она, когда там через некоторое время о ней вспомнили, она сказала, что я уже похоронила на сельском кладбище, где можно хоронить людей свободно, без мафии, и, пожалуйста, меня больше не трогайте. Вот. Так что, так сказать, эта ситуация разрешилась счастливо для властей города Самара. Они и дальше будут окормлять, как я понимаю, эту мусорную мафию. Давайте примем звоночку. Александр Саратов, в эфире.
Добрый день. В послании Путин говорил о каком-то долге. Кто, у кого и зачем брал деньги в долг? Спасибо.
Ну, очень просто. Российское государство захлебывается от денег и не знает, куда их девать. В федеральном бюджете постоянно на 1 февраля 10,7 триллионов неиспользуемых остатков. Фонд национального благосостояния отчетливо меньше этой суммы. А, ну, когда вы не знаете, куда девать деньги, да, вы деньги, как физлицо, деньги не берете взаймы. А государство наш берет деньги взаймы. Насколько я могу судить эту логику, оно за счет наших с вами налогов кормит разного рода финансовых спекулянтов, у которых она деньги занимает. И смысл этой операции, один из главных приоритетов федерального бюджета, в том, чтобы кормить финансовых спекулянтов за наш с вами счет. Ну, либералы – это люди, которые служат не стране, не народу, а финансовым спекулянтам. Соответственно, кому они служат, тех они и кормят. Это с одной стороны. А с другой стороны, государство эти деньги не дает бизнесу, не дает крупным корпорациям. Создает искусственный денежный голод не только для граждан России, но и для корпораций тоже. И корпорации, не имея возможности взять деньги взаймы внутри страны, они стараются взять деньги вовне. Ну, в 2014 году, когда нам устроили финансовую блокаду, возможности резко сократились, но до этого брали вовне. Ну и вот об этом долге внешнем речь и идет. Хотя на самом деле международные резервы не должны быть приравнены к внешнему долгу. Это кто-то обманул президента Российской Федерации. Вот мусорная ситуация. Сергей описывает поселок Псибай, Краснодарский край. Курортное место, на самом деле. Горы, лес, две чистейшие реки, 5000 жителей. Мусор вообще не собирается, нет даже баков. Люди сами вывозят мусор в лес. Ну, судя по всему, просто его загрязняя. Ну, Сергей, вы не переживайте, плату за мусор с вас через некоторое время все равно, скорее всего, будут брать. Потому что какая разница? Есть человек, значит, с него нужно тащить деньги. А то, что как бы вывоза мусора не будет, ну, вам из Альметьевска рассказали, как это происходит. Татьяна пишет, на самом деле специалист, судя по переписке, достаточно хороший инженер, три языка человек знает. Татьяна пишет, я изучала проект цифровизации России, значит, запланировано 7 хабов, интернет, реклама, образование и так далее. Но нет главного. Того главного, что есть в Германии, Франции и Англии. Нет индустриальной цифровизации. А это значит, что полная безнадега. То есть в развитых странах цифровизация начинается с оцифровки промышленности. Потому что когда вы обычный даже станок обвязываете компьютерные, так сказать, компьютерными системами, то его производительность повышается очень резко, минимум на 30%. Ну а у нас, продолжает Татьяна, оцифровка граждан и детей в школе. Вот так правильно. Промышленность у нас уничтожается. Уничтожается последовательно, потому что либералы, которые управляют социально-экономической сферой, в правительстве, в Банке России, они обслуживают интересы глобальных монополий. И если здесь будет развиваться, в России будет развиваться промышленность, то, не дай бог, возникнут конкуренты глобальным монополиям. Поэтому промышленность у нас быть не должно, и, соответственно, нечего оцифровывать. А люди – это новая нефть, как нам прямо не говорят, но смысл политики в том, что люди новые нефти, нужно применять гидроразрыв пласта. И, соответственно, если биомассу, которую по празднику именуют населением, начинают перерабатывать в личные богатства, конечно, биомассу нужно оцифровывать, да. На чем вы зарабатываете, то вы оцифровываете, совершенно верно. Давайте звоночек примем. Сергей из Владимира, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Приветствую вас, господин ведущий. У меня вопрос такого плана. Вот против России введены санкции. Цель, конечно, чтобы возникло недовольство населения, которое впоследствии на выборах или каким-то другим путем смело эту власть. Как вы считаете, сами санкции уже свою роль выполняют или нет? Или, в общем-то, далеко до этого? Цель недостижима это? И второй вопрос. Задать сейчас?
Или нет, давайте второй вопрос. Давайте второй.
А второй вопрос, знаете, такого плана. Вот это чисто такой житейский, интересный. Я вот слушаю много радиопередач, программ интересных. И вашу программу, она такая интеллектуальная. Иногда люблю и военное ревью послушать. Но я вижу, что контингенты вот разные вот слушают. Вопросы, которые задаются на военном ревью, ну, просто люди это не могут не связать.
Давайте вопрос сформулируем.
А у вас это всегда. Ну, я хотел спросить, это контингент такой слушает, или я не знаю, как объяснить.
Спасибо большое. Ну, знаете, я объясняю очень просто, что каждый человек слушает то, что ему интересно. Если я буду вести передачу про кактусов, про кактусы меня будут слушать кактусоводы. Если я буду вести передачу про квантовую физику, меня будут слушать те, кто интересуется квантовой физикой. Военное ревью слушают те, кому интересно военное дело. И не только специалисты, но и отставные офицеры, так сказать, отставные прапорщики. Ну, а это передача про личные деньги. И про личные деньги все-таки слушают люди, как я понимаю, те, кто или немножко денег имеет, или надеется когда-нибудь в будущем на эти деньги заработать. Ну, простой пример. Только что мы провели опрос. 11,5% аудитории считает, что их семьи в ближайший год будут жить лучше. Это невероятно высокий уровень социального оптимизма. Это фантастически высокий уровень социального оптимизма. По-моему, в Кремле ниже уровень оптимизма, чем у нашей аудитории. Естественно, в зависимости от темы складывается то или иное сообщество людей, которые слушают и обсуждают. Теперь по санкциям. С формальной точки зрения, западные санкции для России абсолютно несущественны. Для того, чтобы найти последствия, нужно уже не лупу брать, нужно брать микроскоп. Потому что основные санкции против России вводит не Запад, а правительство Российской Федерации во главе с господином Медведевым и Банк России во главе с госпожой Набиуллиной. Основной ущерб нашей экономике, нашим гражданам, нам с вами, наносят именно органы управления, которые контролируются либералами. Западные санкции на фоне санкций правительства Медведева и Банка России Набиуллиной незаметны и неощутимы. Но, естественно, в отдельных отраслях, в отдельных секторах ситуация другая. Однако дальше возникает простой вопрос. А почему? А с чего это вдруг правящий класс Российской Федерации начал, что называется, раскачивать лодку и начал своими лапками организовывать революцию? Причем организовывать весьма успешно и весьма эффективно. На мой взгляд, причина следующая. А правящий класс Российской Федерации, так называемая офшорная аристократия. Это люди, которые, у которых все на Западе. Не только сокровища, но и сердце. И когда Запад вводит санкции, то они боятся, что им не дадут визу. Что их детям придется учиться в России, а значит придется делать здесь нормальное образование, а не уничтожать образование. Что им придется лечиться в России, а значит, вместо разграбления системы здравоохранения придется делать, ну, хотя бы элитную, хотя бы для себя систему здравоохранения. А они 30 лет грабят страну, разрушают страну со времен Горбачева, на мой взгляд. Они забыли, что значит созидать. Им непонятно, как это. Есть отдельные примеры созидания, там, Крымский мост, например. Но это именно отдельные примеры, и каждый из нас может перечислить их как отдельные примеры, не связанные друг с другом. И они боятся. Санкции Запада действуют на нашу элитку. И в этом отношении санкции Запада действенны. Потому что для того, чтобы опять стать рабами Запада и опять превращать Россию в Гаити, как они делали в 90-е годы, они организуют революцию. На мой взгляд. Ну, можно, конечно, предположить, что они все дружно сошли с ума. Но, вы знаете, ну, не производят они впечатления сумасшедших. Они очень умные люди. Это моя гипотеза. Может быть, есть какое-то другое объяснение. Но вот за последний скоро уже год, с начала налогового террора после президентских выборов, никто ни из вас, ни из аналитиков, ни из государства, никакую другую гипотезу не выдвинул. Поэтому, наверное, это правда. На этом я позволю себе закончить. Мы встретимся в следующую пятницу. Я отвечу на ваши вопросы многочисленные о том, что же нужно делать и что должно делать государство. Пожалуйста, слушайте в следующую пятницу, только не в 13.05, а в 13.03. Счастливо!
Личные деньги с Михаилом Делягиным. Британские ученые доказали. Главное вовремя. Утреннее шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачининой слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени.